Никогда в другое время Зорька не несла меня с таким усердием, как в утро после сожжения кредиток. Ей тоже хотелось домой. Озеро тихо катило свои пенящиеся волны и, отражая в себе поднимающееся солнце, готовилось к дневному сну. Леса и прибрежные ивы стояли недвижимы, словно на утренней молитве. Трудно описать тогдашнее состояние моей души. Много не распространяясь, скажу только, что я несказанно обрадовался и в то же время чуть не сгорел со стыда, когда при повороте от графской усадьбы увидел на берегу старое, изможденное честным трудом и болезнями, святое лицо старика Михея. Михей своей наружностью напоминает библейских рыболовов. Он сед, как лунь, бородат и созерцательно глядит на небо. Когда он стоит неподвижно на берегу и следит взором за бегущими облаками, то можно подумать, что он видит в небе ангелов. Я люблю такие лица. Увидев его, я осадил свою Зорьку и подал ему руку, как бы желая очиститься прикосновением к его честной, мозолистой руке. Он поднял на меня свои маленькие прозорливые глаза и усмехнулся. «Здравствуй, хороший барин», — сказал он, неумело подавая мне руку. «Что опять заскакал? Аль тот лодырь приехал?» «Приехал». «То-то, по лику вижу. А я стою вот тут и гляжу. Мир и есть мир, суета-сует. Взглянь-ка, немцу помирать надо, а он о суете заботится. Видишь?» Старик указал палкой на графскую купальню. От купальни быстро плыла лодка. В ней сидел человек в жокейском картузе и синей куртке. То был садовник Франц. «Каждое утро на остров деньги возит и прячет. Нету глупого понятия в голове, что для него что песок, что деньги – одна цена. Умрет, не возьмет с собой. Дай, барин, цигарку». Я подал ему портсигар. Он взял три папироски и сунул их за пазуху. «Это я племяннику, пущай покурит». Нетерпеливая Зорька задвигалась и полетела. Я поклонился старику, благодарный, что он дал моим глазам отдохнуть на его лице. Он долго глядел мне вслед. Дома встретил меня Поликарп. Презрительным сокрушающим взглядом он измерил мое барское тело, словно желая узнать, купался ли я на этот раз во всем костюме или нет. «Поздравляем!» — проворчал он. «Получил удовольствие!» «Молчи, дурак!» — сказал я. Меня злила его глупая физиономия. Быстро раздевшись, я укрылся одеялом и закрыл глаза. Голова закружилась, и мир окутался туманом. В тумане промелькнули знакомые образы: граф, змея, Франц, собаки огненного цвета, девушка в красном, сумасшедший Николай Ефимыч. «Муж убил свою жену. Ах, как вы глупы!» Девушка в красном погрозила мне пальцем. Тина заслонила мне свет своими черными глазами, и я уснул. Как сладко и безмятежно он спит. Глядя на это бледное, утомленное лицо, на эту невинно детскую улыбку и прислушиваясь к этому ровному дыханию, можно подумать, что здесь на кровати лежит не судебный следователь, а сама спокойная совесть. Можно подумать, что граф Корнеев еще не приехал, что не было ни пьянства, ни цыганок, ни скандалов на озере. Вставайте, ехиднейший человек! Вы не стоите, чтобы пользоваться таким благом, как покойный сон. Поднимайтесь! Я открыл глаза и сладко потянулся. От окна до моей кровати шел широкий солнечный луч, в котором, гоняясь одна за другой и волнуясь, летали белые пылинки. отчего и сам луч казался подернутым матовой белизной.